Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 5 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Не в пиджаке, но секретарь ЦК Компартии Российской Федерации, депутат Государственной Думы Сергей Обухов. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Можно по телефону, можно через СМС-портал, можно через Телеграм, можно через сайт, можно через Твиттер. Все возможности. Мы начинаем со Сталина. Вы понимаете, о чем идет речь?
Да.
Итак, ваши коллеги в Новосибирске. Или это решение на вашем уровне в КПРФ было принято?
В любом случае, это решение местное, но мы его горячо поддерживаем.
Скажите, пожалуйста, итак, значит, что такое горячая поддержка? В Новосибирске появилось 25 бордов, может быть, кто-то не в курсе, 25 рекламных бордов, на которых крупным планом и в цвете нарисован Иосиф Сталин, на заднем плане солдаты, черно-белые солдаты, которых, в общем, не очень даже и рассмотришь, и надпись «Днем Победы». Это такое поздравление от Компартии.
Да, замечательное поздравление от лица верховного главнокомандующего армии-победительницы.
Но до этого, вы же знаете, много лет, вот даже Сталинобус, который и в этом году появится в Питере, насколько я понимаю, вызвал очень много, что называется, споров. Насколько это уместно? Ведь это раскалывает общество, нет?
Вы знаете, победа нас всех объединяет. Нас раскалывает только ложь и неправда. Историческая правда состоит в том, что победу в Великой Отечественной войне советского народа добился советский народ, который включал в себя русские и другие народы исторические России. Победу одержали под водительством коммунистической партии при Верховном главнокомандовании Иосифа Виссарионовича Сталина. Точка. Вот это является историческая правда. Мы можем как угодно относиться и к деяниям тех или иных персонажей, но историческая правда такова. Под водительством коммунистической партии, под Верховным главнокомандованием Иосифа Виссарионовича Сталина победил советский народ. И тост был за русский народ и другие народы Советского Союза. Вот историческая правда.
Но в любом случае, даже если это вызывает недовольство какой-то части населения, это не страшно, этим можно пренебречь.
Вы знаете, нужно работать с этим недовольством, нужно людям разъяснять, потому что очень много нашими оппонентами, я бы сказал так, геополитическими оппонентами, здесь насаждается лжи. Во-первых, мы должны понимать, да, как бы там не относились к личности Сталина, хотя 57% это не наши, не коммунистические опросы.
Нет, официально, ну, остается же еще 43.
Да, значит, остаются, признают позитивную роль. Я говорю позитивную. Дальше там есть нейтральная и негативная. Любой исторический персонаж несет как позитив, так и негатив. Но есть правда? Есть правда. Давайте ее уважать. Иосиф Виссарионович Сталин возглавил российский народ, русский народ, советский народ, народ-победитель. Все. Дорогие друзья, мы можем говорить там репрессии, не репрессии.
Да, вот Виталий 44-й пишет, руководитель Сталин не всем нравится. Он не только победитель, но и организатор,
да,
репрессий.
Но он тоже победитель. И вопрос отношения к репрессиям. Значит, тут тоже оно неоднозначно сейчас всплывают разные факты. Давайте это выведем за скобку и будем за скобки и признавать. Вот есть 9 мая, и это 9
есть
мая.
Люди, у которых есть что-то хорошее, мы только хорошее вспоминаем.
Значит, есть день памяти жертв политических репрессий. Давайте вспоминать в этот день соответствующие вещи и говорить, поклялись на 20-м съезде КПСС не допускать их. Все, значит, в общем-то, эта клятва, ну, исполняется, и, ну, как бы мы ни критиковали нынешнее руководство, но уж понятно, что такого уж в стране нет, поэтому определенно есть договор элиты, есть договор народа, не прибегать к таким формам, скажем так, принуждения.
Ну, смотрите, да. Ведь есть бесспорные варианты, вот Юлия пишет, можно же было Жукова разместить.
Нет, Жуков заместитель Иосифа Виссарионовича Сталина. Извиняюсь, в отношении Жукова не меньше исторической лжи.
Но, может быть, он не подписывал какие-то соответствующие документы.
Значит, вы знаете, Иосиф Виссарионович подписывал наверняка какие-то документы о казнях. Но и Жукову вменяют, кстати, если мы будем говорить вот эту всю историографию, не менее страшные приказы, которые там якобы обернулись бесчисленными жертвами.
Одно дело обернулись, а так вроде бы... Ну вот Юлия так пишет.
Ну, Юлия может быть писать, но давайте согласимся, что 9 мая мы вспоминаем позитив в нашей истории. Мы нация-победитель. Если все остальное от лукавого. Знамена фашистской Германии бросали к мавзолею Ленина, на котором стоял Иосиф Виссарионович Сталин и маршалы и генералы, которые победили в Великой Отечественной войне.
Скажите, пожалуйста.
Да. Его не бросали ни к Ельцин-центру, ни к Сахарову-центру.
Тогда его не было.
Нет, я понимаю, сейчас преподносят и говорят, что...
Тогда мы можем говорить о мавзолее Ленина.
Да.
Тогда
да.
Ленин был
да.
главным.
Значит, есть сакральное место основателя российской государственности современной, мавзолея Ленина. И, кстати, это историческая неправда и кощунство, то, что сейчас его в какую-то коробку опять упаковали. Но был мавзолей. В 41-м году на параде опять шли мимо мавзолея. Это место власти. Оно до революции, до советского государства, оно не было символом власти. Это была обыкновенная Красная площадь Торжища.
Хорошо.
Итак... Если мы признаем, что это место власти, давайте пускай оно объединяет все эпохи. Здесь и эпоха допетровская, и петровская, и советская, и нынешняя российская. Это уникальное место в нашей истории, где все объединено. Давайте историю не кусками.
692-й пишет, хорошо, но это ВКПБ, это КПСС. Вы-то тут при чем?
Значит, тогда чего вы мне эти задаете вопросы?
Нет, это 692-й спрашивает, да. Вы социал-демократы, а никакие не коммунисты.
Не, ну давайте это самое, в чем мы будем спорить, что такое социал-демократия? Мы коммунистическая партия Российской Федерации, которая в своей программе объявила, что мы продолжатели в историческом и политическом правопреемстве лучших традиций КПСС, ВКПБ.
То есть плохие традиции вы
значит,
не берете,
извиняюсь,
и за них не отвечаете.
Плохие у нас сейчас Единая Россия. В полном, как говорится... Ажуре, там все
Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК Компартии Российской Федерации. Итак, вы сказали, что это новосибирская инициатива, но здесь, в Москве, вы ее горячо приветствуете.
Значит, я вам расскажу другую историю. Год назад, значит, я точно так же за свои депутатские деньги разместил на остановках обращение поздравления от имени Сталина в городе Краснодаре. Значит, с большой радостью рекламная фирма взяла, установила. Через два дня эти плакаты были похищены. И полиция до сих пор устанавливают, тоже их похитил. Поэтому я понимаю, что это неоднозначное отношение, но я получил столько позитива тогда, значит, в ответ на поздравление.
И все-таки, они как-то вас спрашивали об этом? Или кто? Они сделали... Ну, вот новосибирские коммунисты.
Нет, они не спрашивали,
потому что... прежде ведь не было.
Вы знаете, если посмотрите географию, то подобные плакаты очень часто размещаются региональными отделениями КПРФ.
Такие поэтому... огромные борды, да, по 20
да,
штук?
Да, не, ну по 20, может быть, поменьше, но в Новосибирске, извиняюсь, Компартия у руля.
О! Да. И это вот следующий вопрос. Означает ли это, что они как-то использовали то, что мэр города коммунист? Ведь в Москве-то что-то мы не видим Сталина.
Значит, в Москве мы не видим и КПРФ, потому что наши плакаты по указанию администрации снимаются. Вот возвращаясь к тому же Краснодару, я заключил договоры на размещение объявления своей депутатской приемной. Значит, все фирмы рекламные подвластные мэрии, имеющие контракты, приняли деньги, начали их размещать, потом начали возвращать под давлением мэрии. Поэтому, извиняюсь, рекламный бизнес, он находится под жутким давлением местных
получается, властей. Получается, что и ваш мэр тоже так же давит на кого-то?
А ничего давит, значит, разместили, оплатили. Он же никого не заставлял снимать или не снимать. Я вам говорю про случаи, когда КПРФ заставляет в Москве снять оплаченные контракты и уже, значит, установленные билборды. Москва, Краснодар, это сплошь по стране. Идет.
Должны ли коммунисты отчитываться, за какие деньги они поставили вот эти борды? Было ли это по рыночной стоимости,
значит,
или это социальная
конечно,
реклама?
Значит, вот отчетность коммунистической партии и других партий, но она просто под увеличительным стеклом. Мы каждый месяц, а за каждую копейку отчитываемся перед Центральной избирательной комиссией, которая наблюдает. Более того, с нынешнего года внешний аудит перетряхивает все финансы партий так, что мама не горюй. Поэтому с этой стороны граждане могут быть спокойны. Отчетность политических партий, ну, выше крыши. Я даже сказал, значит, есть такая организация ГРЕКО, значит, которая эти стандарты навязала Российской Федерации. Мы возмущены, конечно, что, по сути дела, мы становимся беззащитны перед давлением.
Но признаете.
Но признаем, есть закон и есть международные стандарты.
И об этом пишет 692-й. То есть вот вы реально признаете Сталина, а вы понимаете, что вы бы ему не понравились? Так пишет 692-й.
Это большой спор. большой спор. По крайней мере, мы считаем, что ключевые идеи, которые актуальны для нынешнего времени Сталина, мы применяем. Вот чем плох призыв Сталина к коммунистическим партиям? Берите знамя общедемократических свобод и прав человека. Не осталось, буржуазия эти свободы и права растоптала. Коммунисты остаются, это 52-й год, единственными защитниками вот этих буржуазно-демократических прав и свобод.
Хорошо, да. И значит, об этом пишет 292-й, ну тогда давайте поздравлять от имени Зюганова. И дальше, почему надо поклоняться
Зюганова
идолам?
И от имени Зюганова есть поздравление, а почему нельзя использовать образ верховного главнокомандующего? Я не понимаю, запросто.
Сергей Обухов с нами сегодня. Телефон. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Но Андрей пишет: День Победы по Сталину, ведь 3 сентября. Почему? Ну так пишет Андрей. 9 мая ввел Брежнев в 65-м году. Празднуйте тогда 3 сентября.
Значит, значит, 9 мая был введен Сталиным как выходной день.
Ну, им же и отменил.
Значит, а потом при Леониде Ильиче сделали его выходным днем, действительно. А 3 сентября — это День Победы над милитаристской Японией. Не надо путать.
Тогда Александр из Кентукки пишет. Ну вот, Геннадий Зюганов, да и вы, наверное, тоже. Вы же будете на параде?
Да, конечно.
Так вот, а получается, что вы пойдете на парад, несмотря на то, что вот это сделали с Мавзолеем? Вы только что так громко об этом говорили.
Значит, что нам? Значит, мы политически приняли документ, мы политически приняли, внесли проект закона о статусе Красной площади, где описываем, пытаемся законодательно запретить такую перелицовку. Но пока нет закона, пока нет, есть только подзаконные акты, которые это регулируют. Мы, извиняюсь, мы же не против правовой системы в данном случае. Мы легальная партия, действующая в рамках легального законодательства. Мы его меняем.
Как я понимаю их идею, вы просто не придете и все, а в другом месте поздравите ветеранов, там что-то такое.
Значит, почему мы должны не прийти на Красную площадь, где будет вынесено историческое знамя Победы, красное, во главе всего этого шествия? Почему мы должны игнорировать знамя? Значит, мы наоборот указываем, что да, если уж вы за историческую правду, за знамя Победы...
Это неправильно, но это не повод для того, чтобы не участвовать. Да. Все, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Добрый день, Лариса. Я приветствую как раз эти борды, и ничего плохого в этом не вижу. Вижу только эту историческую память. Сергей Иванович, да, или отчество, не знаю.
Павлович.
Мне хотелось бы вам сказать, вот у вас все время защемляют как-то, понимаете? Вы не можете донести правду до народа. Вот народные предприятия, я вдруг узнала, что у нас такие островки социализма есть. Могли бы вы немножко хоть о них рассказать, что это за предприятие?
Давайте тогда только очень коротко.
Значит, я скажу, что, по крайней мере, мы в конце 90-х провели через Думу соответствующий закон, который позволяет функционировать народному предприятию. Суть в том, что там все собственники, собственники. И управляющий, он не имеет права, допустим, зарплату иметь выше, чем 5 средних заработных плат.
И сколько таких предприятий сейчас?
К сожалению, таких предприятий не больше 200 в стране.
Значит, вот есть... Но эти 200-то, они работают давно?
Они
уже
работают давно. Значит, вот есть, например,
Звениговский
сельхозпредприятие. Это крупнейший, один из крупнейших производителей мяса в Российской Федерации. Вот только что мы, кстати, видели поздравление от очередной Европейской ассоциации. Колбаса и мясные продукты этого предприятия завоевали, по-моему, 10 или 12 европейских гран-при по качеству. Там работают все стандарты качества, которые были госстандарты в советской эпохе.
Их 200, их становится больше со временем?
Значит, к сожалению, нет. Вот они подвергаются такому давлению. Вот, например, поэтому по Звениговскому приходилось обращаться к Путину напрямую, потому что предприятие дает там, по-моему, пятую часть налогов всей Мариэл. И, естественно, как коршуны набросились на это позитив. Ну, если там средняя зарплата 40 тысяч. 40 тысяч, что такое для села 40 тысяч зарплаты? Это колоссально. Колоссальная зарплата. Поэтому,
это особое отношение именно к народным предприятиям, что аж Путину приходится обращаться?
Приходилось, потому что мы, в общем-то, под своей защитой пытаемся держать.
Вот. Или просто система так работает?
Нам приходится постоянно их защищать от набегов, от рейдеров, от всех, кто развивает роток на эффективно работающие предприятия.
Так, мы возвращаемся опять. Значит, Андрей, Сталин, кровавый тиран, свой народ расстрелил, вы его на щит поднимаете, насколько это правильно. Теперь дальше, 292-й уже конкретно пишет. У моего учителя расстреляли звали деда и отца. Это навсегда изменило мое сознание к Сталину. Это не очень грамотно, но так написано. Страхом и тиранией, арестом и расстрелов генералов он, как вы говорите, ковал победу. Но об этом же нельзя забывать.
Значит, я говорил, давайте мы об этом будем вспоминать в тот день, который посвящен памяти жертв политических репрессий. Извиняюсь, до сих пор по цифрам, да, вот там кровавый тиран и так далее, значит, из каких там 900 или 800 тысяч, да, погибших за все время, ну, так сказать, политически репрессированных.
Там, у нас говорит ведь... про миллионы. А?
Нет, можно говорить сколько угодно, есть официальные цифры Генеральной прокуратуры. Значит, так вот, реабилитировано только треть. Треть реабилитирована. То есть остальные-то не реабилитированы.
А 300 тысяч это нищетово. Ну вот реабилитирована треть.
Хочу сказать, что не надо говорить разные. Конечно, каждая жизнь дорога. Каждая жизнь дорога. Но не надо рисовать значит, ужасы самим себя там, где их в таких масштабах не было. И второе. Разговорами про репрессии, это, кстати, один из геополитических наездов на Российскую Федерацию, нас хотят сделать вечно виноватыми. Претензии Прибалтики, последние претензии и Польши по Катыни.
А вы предлагаете забыть о репрессиях?
Я еще раз говорю, что давайте о них вспоминать в соответствующий
памятный день. Только в нужный день.
Да.
Хорошо. Рабочий
крестьян Сталин не трогал. Я хочу, они основаны на том, что нам вменить в вину. Мы должны каяться постоянно и платить за это контрибуцию. Это же целая технология уничтожения нации.
7373-94. Еще раз, Банирам пишет, рабочих крестьян Сталин не трогал. Значит, трогал кого-то другого. А вот, кстати, у вас есть описание людей, которых репрессировали?
Нет, что значит, у меня есть описание людей?
Ну, нет, ну вот видите, Банирам пишет, это не рабочие, не крестьяне.
Вы знаете, вообще-то тоже статистика опубликована. Я думаю, что там были все сословия. Потому что что понимать под укрепление трудовой дисциплины, да, 20 минут опоздания в условиях военного времени, да, наказывалось вплоть до уголовной.
Репрессии же были до войны.
Я пример говорю, это и до войны тоже было введено, вот эта норма. Да, в условиях военного времени, ну, наверное, она как-то была оправдана. До, наверное, не совсем. Поэтому, наверняка, здесь и определенные простые работники тоже пострадали.
И все-таки, возвращаясь уже, собственно, к этой новосибирской истории, вы говорите, что вы горячо поддерживаете эту идею. Вы будете пытаться сделать такое же в Москве или в Питере, к примеру?
Значит, я попытался опять сделать в Краснодаре, мне не позволяли.
Ну, это понятно, здесь, в Москве, в Киеве.
В Москве мы пытались это сделать, нам просто не позволяли согласование местной администрации.
Местная администрация, да, или это на уровне Собянина?
Нет, ну понятно, что это на уровне Собянина. С рекламным агентством договариваешься, все нормально. А дальше идет, они идут согласовывать в мэрию, и все. Говорят, нет, заберите денежки назад.
Репрессировали родители артиста Вестника по ложному доносу, пишет Юлия. Отец его был очень порядочным директором металлургического завода. Тут люди начали вспоминать конкретные истории. Тут у человека на 3-0 заканчивается номер. Сталин расстрелял кучу народу. В то же время, кто писал доносы? Их же не просто расстреливали. Такие были соседи. Такое время тогда было. Ну ладно, Ипатий спрашивает. И все-таки, а памятник Сталина в Москве будет с вашей точки зрения?
Значит, за последний год, по-моему, в стране воздвигнуто около десятка памятников Сталину. По стране.
Это какие-то небольшие населенные пункты.
Да. Значит, мы обратились в том числе и к Путину, что необходимо увековечить образ и верховного главнокомандующего, по крайней мере, хотя бы на Поклонной горе.
Вы хотите, чтобы на Поклонной горе...
Да, чтобы был среди главнокомандующих и тоже памятник, бюст Сталину.
Среди главнокомандующих?
Да, среди командующих фронтами.
Да, ну он-то главнокомандующий, то есть это должен быть особый памятник.
Ну понятно, ну как особый памятник? Это уже вопрос. Вот есть аллея космонавтов, да, есть Юрий Гагарин, есть Королев, да, у них особый памятник. Дальше установлены бюсты.
Нет,
других.
Просто вы до этого вы сказали, что нельзя было вместо Сталина Жукова, потому что одно дело Сталин, другое дело Жуков. А тут, говорите, в одном ряду.
Значит, если для власти это будет приемлемо, хотя бы на такой уровень, чтобы она
пока согласилась. Пока нет ответа.
Да, пока ответа нет.
Ваша оценка, Виталий 44. Четвертый просит, с вашей точки зрения, вот нашим современникам, чем симпатичен Сталин?
В условиях очередного геополитического давления на Россию, в условиях наших колоссальных потерь, нам Сталин показывает образ государственника и бессеребренника, который вывел страну от сохи, по определению Черчилля, да, к геополитическому первенству в мире и стране, освоившей космос. Поэтому, прежде всего, как созидатель. вопрос созидания, а не купли-подражи, не торговли, не ростовщичества, что сейчас заполонило нашу жизнь, этот ключевой. Мы нация созидателей или мы нация, ну, скажем так, рыночных торговцев?
Ну, вот Ипатий, например, полагает, что это просто мода.
Ну, мода тоже ж берется не, скажем, на пустом месте. Есть запрос, не мода, а запрос. Запрос на сильную личность. Есть запрос на наведение социальной справедливости, на возвращение порядка, на снижение цен. То есть
но сталинская эпоха... Но вы сами говорите, что запрос — это половина общества. Вот, а, Виталий 44-й, установите памятник. Но вы же должны понимать, что люди других убеждений начнут его портить, обливать, издеваться над ним. И опять,
по крайней мере,
поделится.
По тем памятникам, которые стоят, я не видел, чтобы их портили или издевались.
Надя пишет, то есть я правильно понимаю, что вы приветствуете смерть женщин, детей и стариков в виде репрессий. Я не понял, Надя, из чего вы взяли это, но...
Значит, я приветствую победу советского народа в Великой Отечественной войне под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Но... Любая война — это гибель и смерть, это на
но
алтарь
массовые
победы.
Репрессии были до войны. За несколько лет до войны.
Ну, мы-то с вами говорим про День Победы. Понимаете, ведь это же ужас.
Но это же тот же человек.
Да, хорошо. А тот же человек не может... Есть Петр Первый, противоречивая личность. Есть один период, есть второй период. Есть Иосиф Сталин, который сначала был гнобителем православия, а потом, собственно, вознес и пересмотрел свои взгляды.
651-й говорит, хорошо, вы про войну тогда... Но ведь Сталин не поверил в нападение, а его сомнения привели к гибели миллионов.
Сталин мог не поверить в нападение. Сталин делал все для оттяжки войны. Вот это ключевой вопрос. А то, что он поверил, не поверил, это различные интерпретации. Страна оказалась наилучшим образом подготовлена к войне в тех условиях, в тех... Да, не хватило 10-15 месяцев оттяжки для того, чтобы... Ну и то, что было сделано. Мы начали их на других границах. Представляете, если бы не было присоединения Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии, уже бы немцы имели бы возможность оперативность быть в Питере и в Москве. Совершенно другие расстояния. По крайней мере, он выиграл и геополитическое пространство, и время, и позволил стране перейти на военные рельсы.
То есть Виталий 44-й всю логику пытается понять, пишет, то есть по вашей логике Сталин своим тем, что он сделал во время Великой Отечественной войны, как бы очистил себя от вины за репрессии.
Значит, Сталин будет отвечать за все и перед высшим судом, но на высшем суде ему наверняка зачтено то, что мы страна победительница коричневого зла, инфернального вот этой силы, которая шла и поработила всю Европу, и которая грозила уничтожением славянства как такового. Мы же понимаем, что это же была война не просто...
Ведь он тоже пытался договариваться с этим злом.
Он пытался, любой политик пытался выгадать бы время. Страна, извиняюсь, сравните 10 лет Сталина, как он сказал, мы за 10 лет должны пробежать то, что другие страны прошли за десятилетия. Так мы за эти 10 лет, когда началась индустриализация, пробежали так, что встретили с лучшими образцами техники, с лучшими заводами, с лучшими кадрами. Сравните 20
лучшие
лет...
лучшие кадры, их же расстреляли.
Да бросьте вы это самое лучшее, а как же мы тогда победили, с худшими кадрами, что ли?
Зачем вы вообще соединяете Сталина и День Победы, спрашивает 596-й?
Потому что Сталин верховный главнокомандующий. Без победителя, без верховного главнокомандующего не будет полной исторической правды.
Это Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь Центрального комитета Компартии Российской Федерации. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, полностью поддерживаю инициативу размещения билбордов в Новосибирске. И считаю, что вот в обществе есть запрос как раз на то, чтобы во многих городах главнокомандующий, который выиграл Великую Отечественную войну, присутствовал.
А вопроса у вас не будет?
А, нет, я хочу
все,
вам...
Все, спасибо. 355-й. Сейчас у нас есть запрос на совесть. Этим объясняется популярность Сталина.
В общем-то, да, потому что вопрос справедливости, честности в политике, он ключевой. И то, что происходит последние 25 лет, когда гражданам говорили одно, а в итоге оказалось совершенно другое. Значит, все решили, что если какому-то корыту допустить русский народ, он будет хрюкать. Нет. Все равно у русского народа запрос на справедливость и на созидание. Значит, вот эти ложные ценности, которые нам навязывали 25 лет, они все равно отторгаются большинством.
Вот, понимаете, вот тут вы говорите ложные ценности. А тут кто? А, Алексей пишет. Тогда Ельцин получается герой. Ведь могло бы быть больше жертв, а так расстреляли только Белый дом.
Ельцин герой, антигерой, как человек, разрушивший историческую Россию. То есть ради... Я понимаю, что там сейчас многие говорят, вот избрали бы Ельцина генеральным секретарем ЦК КПСС, все было бы нормально, Советский Союз бы сохранили.
Ваш бы лидер был.
А?
Ваш бы лидер был.
Значит, ну он не был. История не знает сослагательного наклонения.
Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ. Это программа «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 5 мая. Сегодня с нами Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК Компартии Российской Федерации. Мы говорим о новосибирской истории. Там в преддверии празднования Дня Победы появились билборды с портретом Иосифа Сталина. Их разместило региональное отделение КПРФ. И Сергей Обухов говорит, что здесь, в центре, КПРФ поддерживает это.
Поддерживает, да, молодцы.
Молодцы. Вот еще раз повторяется это. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, прошу.
И Юрий, добрый день, это Олег. Ну, я вот, Сергей Павлович, я хочу вам сказать, неужели вы думаете, что Сталин сейчас нас будет власть поддерживать? Вы помните высказывание Путина, что культ личности Сталина и все прочее? Понимаете, у нас еще этот Чубайс ездит молиться Троцкому в Мексику на могилу. Это злейшего врага России, троцкисты. О ком вы говорите, господа? 25 лет расстреляли советскую власть, а мы теперь все слезы льем по этому поводу.
Чубайс... ездит молиться на могилу Троцкого.
Ну, речь идет о том, что об известном посте в соцсетях, где Чубайс выложил свою фотографию на фоне могилы Троцкого.
Но все-таки он не говорил, что он там молится.
Конечно.
Ну, хорошо.
Значит, по поводу того, что неужели нынешняя власть не будет признавать Сталина. Вот мой прогноз, уважаемые товарищи. Все выжжено. Идеи, которые когда-то демократии, там, рынка и так далее, они уже, ну скажем, дискредитированы в массах. Остается очень немного символов нашей истории, которые может власть использовать. Я вот просто помню недавно, и один из этих символов — Иосиф Виссарионович Сталин. Поверьте, пройдет несколько лет, и я думаю, что Владимир Владимирович Путин будет возлагать цветы к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина.
Но у нас есть разные фигуры, просто вот Сергей пишет: скажите своему гостю, что историческая справедливость — это признание того, что, например, Сергею Королеву отбили селезенку в сталинских застенках. Так написано у Сергея.
Значит, Сергей Королев работал в так называемой шарашке, да? То есть даже...
Но сначала он не работал.
Да, значит, я просто хочу сказать, что, значит, если написали донос и значит, по нему были какие-то приняты решения, но кадры уникальные, они все равно сберегались. Тогда... И они работали и имели возможность приносить пользу людям.
Ну, то есть, в смысле, нынешние... не расстреляли же все-таки.
Значит,
так
нынешние
получается...
заключенные, значит, я хочу сказать, что мы сейчас можем с вами очень много найти тревожных моментов в нашей, в том числе, и судебной, и системе исполнения наказаний. Я вот недавно...
Шарашек-то нет, вроде.
Вот в том-то и дело, что беда, что шарашек нету.
А надо?
Значит, высококвалифицированные люди не имеют... У нас невозможно трудиться в местах заключения. Вот я недавно был в колонии, где якобы сидела госпожа Васильева. Я изучал документы. Значит, как же она там работала уборщицей в...
А вы полагаете, что надо, чтобы они трудились?
Значит, если у тебя есть квалификация, если у нас вообще-то в законе написано, что исправление заключенного через труд. И если ты высококвалифицированный специалист, ты должен не шить...
Но рабский труд неэффективен.
А?
Но рабский труд же неэффективен.
Значит, человек должен иметь возможность трудиться на нормальном производстве. Извиняюсь, никакой не рабский труд. Они получают зарплату. Вся беда в том, что они не имеют заказов, что система исполнительная у нас практически лишена государственных заказов. И поэтому люди не могут работать. Поэтому давайте не будем здесь долго останавливаться на этой теме. У нас очень много непорядков и сейчас здесь.
Хорошо, тогда вот смотрите. Дмитрий, и он не единственный, кто в связи с этой историей пишет об этом, не умение признать ошибки прошлых руководителей, по сути, отталкивает от компартии молодежь, даже при неплохой социальной программе. Вы этого не понимаете?
Значит, а в чем мы не признаем ошибки прежних руководителей? Мы говорим, что не надо затаптывать тот позитив и ту победную основу, на которой существует нынешняя страна. Мы благодаря Сталину, постоянный член Совета Безопасности, благодаря Сталину и победе в Великой Отечественной войне, мы имеем те геополитические влияния, которые имеем, даже усеченные сейчас. Благодаря Сталину мы получили ракетно-ядерный щит, который позволяет нам жить мирно. Вот я призываю в нынешний каждый день посмотреть на все, ну, скажем так, в комплексе. Есть черная страница, значит, и эта черная страница признается.
Когда к Сталину станут относиться объективно, с вашей точки зрения, об этом спрашивают 692-й?
Я думаю, что уже сейчас более-менее объективное отношение к нему доминирует. Понимаете, все равно не будет единомыслия, все равно будет, извиняюсь, в Великой Отечественной войне, мы тоже должны не забывать, несколько миллионов человек воевали против, значит, в формированиях, которые против советской армии. Это ведь огромное количество людей. Значит, соответственно, и их родственники, родные, они тоже тиражируют эти сейчас настроения. Поэтому никуда от этого разномыслия в обществе мы не уйдем.
То есть те, кому не нравится Сталин, да, это люди, чьи...
Нет, нет, нет. Я хочу сказать, что для этого есть, для тиражирования этих настроений есть объективная база. Нет. Люди пострадавшие, люди воевавшие и так далее. Плюс...
Вы ставите это в один ряд все-таки. Вы второй раз это делаете. Люди пострадавшие, люди воевавшие против...
Да, значит, я ставлю и пострадавшие, значит, ну, не все пострадавшие, но имеют объективные причины не признавать, потому что горе прошло через их личную судьбу. Поэтому я отнюдь этого не отрицаю.
Юлия спрашивает, вы сейчас ведь так дойдете до того, что ГУЛАГ был общественно полезным институтом.
Значит, вы знаете, ГУЛАГ, он существует и сейчас, только он называется Федеральная служба исполнения наказаний. Вот о чем речь идет. То есть пенитенциарная система все равно будет существовать. Значит, если мы сравним показатели заключенных при Борисе Николаевиче позднем, 98-го года, их было больше, чем при Иосифе Виссарионовиче Сталине.
Организация работы ГУЛАГа и нынешней ФСИН одинаковы с вашей точки зрения.
Ну, конечно, вы меня не ловите на слове. Я просто хочу сказать,
ровно
что...
об этом пишет Юлия, да, я так понимаю.
Значит... И там, и сям хватает проблем. И там, и сям. Я, как депутат, кстати, встречаю столько жутких историй по нынешней действительности. Понятно, что есть разные исторические условия и разная ценность жизни. Она в историческую, каждую историческую эпоху другая. И мы тоже должны понимать. Одно дело 18 век, одно дело 19 век, одно дело 20-й, начало, конец. Общество все равно движется к лучшему. Значит, ценность жизни все равно становится больше. Это великое достижение человеческой цивилизации.
Сергей Абухов, секретарь ЦК КПРФ и депутат Государственной Думы. Еще пара тем, совсем коротко прокомментируйте. Вот Фонд развития гражданского общества спрашивает граждан Российской Федерации. 82% одобряют деятельность действующего президента Владимира Путина. 84% допускают, что отдадут ему свои голоса на выборах главы государства. Среди сторонников КПРФ 76% одобряют деятельность Путина на президентском посту. 79% говорят, что они будут за Путина голосовать. Вы не можете быть оппозицией?
Вы знаете, есть разные вещи. Есть политика Путина, как, скажем так, главы государства, который защищает национальные государственные интересы России вовне, а есть правительство Путина, в данном случае Медведева, которое, как мы считаем, проводит разрушительную социально-экономическую политику.
Но 76% ваших сторонников,
значит,
готовы...
Они сейчас готовы и признают вот эту составляющую. Но чем дальше, тем больше мы видим нарастающий разрыв между вот этим запросом и согласием с правильной национальной защитой национальных государственных интересов и то, что внутри страны социально-экономический курс долго так продолжаться не может, вот это вот в раскоряку. Поэтому мы говорим, Владимир Владимирович, определитесь, с кем вы? Вы с Кудриным Чубайсом или все-таки вы с народом?
Подождите, ну, то есть, а если он определится, что он с народом, тогда это будет ваш президент.
Значит, тогда мы будем, ну, скажем так, зона нашей поддержки будет шире. Сейчас пока она касается только международной деятельности и защиты наших национальных государственных
но
интересов.
Но если она будет шире, тогда получается... Что Зюганов не будет противостоять Путину? Ну, Зюганов, если будут выборы.
Значит, Зюганов оппонирует Путину в тех вопросах, которые мы говорим. И партия тоже. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Поживем, увидим. И просто говорю, Владимир Владимирович, определитесь. Хватит поддерживать Чубайсов и Кудриных и всю эту самую публику, которая, для которой Канзас-Техас лучше кормить, чем Российскую Федерацию.
Виталий 44-й все равно требует, чтобы вы объяснили. То есть это не предатели. Ведь в КПРФ должны голосовать за Зюганова.
Значит, КПРФ голосуют и будут голосовать Зюганова. Придет время президентских выборов, мы определимся.
Хорошо, а теперь по поводу совпадения Пасхи и Первомая. Вы видите какую-то проблему в этом?
Никакой проблемы я не вижу.
Вы же знаете, что кое-где даже пытались отменить первомайский праздник.
Значит, и мне очень импонирует позиция Русской Православной Церкви, которая устами своих официальных представителей заявила, что неправы те руководители, которые за Пасхи отменяют первомайские демонстрации. Первомайские демонстрации прошли практически по всей стране. Извиняюсь, кто проходил на богослужение, он сходил ночью на богослужение или там с детьми утром сходил, а дальше 10-11 часов все имели возможность прийти и высказаться по поводу социально-экономических требований и претензий.
Но говорят вот так, для человека православного, который идет на литургию, отстоял литургию или идет в храм, какая ему демонстрация? Этого не может быть.
Почему не может быть? Очень много православных, в том числе и пришли на наши мероприятия КПРФ, отстояли, причастились, исповедовались и пошли, разговелись, выпили 100 грамм.
Но Первомай это не атеистический разве праздник?
А что вы там атеистического видели?
А социализм, он предполагает наличие религии?
Извиняюсь, почитайте работы Ленина «Социализм и религия», о том, что священник может быть даже членом коммунистической партии. Вот, понимаете, все вот это наносное, оно связано с годами политического противостояния церкви как организации и советского государства. Извиняюсь, и в истории России это было не один раз.
Это был не идейный
значит,
спор.
Например, современная КПРФ вопросы мировоззрения, имеется в виду веровать, не веровать, вынула за скобки. Кстати, у того же Ленина.
То есть православный коммунизм возможен, к примеру.
Значит, если есть сторонники, которые его разделяют, пожалуйста, ради Бога. В свое время Ленин говорил, для нас важнее единство действий трудящихся для достижения рая на земле нынче, чем споры об этом же рае на небесах.
Это та часть вашего наследия от КПСС, которую вы не признаете.
Значит, вот мы считаем, что это ключевая ошибка КПСС, то, что она ссорилась с Русской Православной Церковью. Извиняюсь, она была преодолена тем же Сталиным, вот это ночной прием 43-го года митрополитов и восстановление патриаршества. Это празднование 400 лет автокефалии, когда созвали всех, скажем так, предстоятелей церквей в Москву. И, кстати, чуть было тогда не был решен при поддержке советского государства возврат статуса московскому патриарху, вселенского патриарха. Тогда только спецслужбы американские предотвратили это решение о изменении статуса вселенского патриархата и московского. Но тогда у нас была, извиняюсь, геополитическая мощь государства, которая, в принципе, позволяла решить и этот, скажем так, вполне церковный
292
вопрос.
292-й спрашивает, а вот вы верующий?
Я верующий.
Вы считаете вот это нормально?
Я не вижу проблем. Никаких противоречий, я даже член руководства партии.
692-й спрашивает, явно адресуясь к высказываниям Зюганова, Христос реально был первым коммунистом?
Значит, вы понимаете, что те идеи, которые провозглашены Спасителем, они, скажем так, переложены в определенной степени в те политические, социально-экономические требования партии. Я не вижу здесь никаких противоречий.
7373948, телефон прямого эфира. С нами Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, член, секретарь ЦК КПРФ, извините. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий из Москвы. А о репрессиях еще можно?
Вы в эфире, мы слушаем вас, ваш вопрос.
Да. Хочу обратить ваше внимание вот на какую цифру. Более всего заключенных на 100 тысяч населения в Соединенных Штатах Америки. В Китае точных цифр нет, но эксперты полагают, что сравнимые цифры. Это две современных сверхдержавы. Когда Советский Союз шел к положению сверхдержавы, наверное, это историческая необходимость. Это первое. Второе.
Вопрос у вас будет, я прошу прощения.
Вспоминали Петра Великого преобразователя. Так вот, после его царствия на 20% уменьшилось население России. Это была цена его побед. Победы всегда дорого стоят.
Чтобы победить, надо, вы понимаете, это подход?
Вы знаете, победа в геополитическом противостоянии – это всегда жертвы. И вот мы на алтарь победы положили, сами 26 миллионов граждан. Это страшная цена.
Но когда люди один за другим пишут, если бы не было репрессий, то вот эта цена была бы меньше.
Вы знаете, было бы ли такое единство, да, было бы ли такое единство, была ли бы такая дисциплина, понимаете, те же репрессии применяли и демократии. Вспомните концлагеря американские, канадские, куда выселяли неугодных, тоже в годы Отечественной войны. Понимаете, я не оправдываю это. Я просто хочу сказать, что так было, такое было отношение к человеческой жизни, такое было отношение к политической целесообразности. Сейчас оно другое. Давайте мы смотрим на них со строгой меркой, но все-таки гуманизм, он развивается, идею получает поддержки. Мир 2000 лет назад был совершенно другой и более страшный, если бы не было христианства.
Но мир 50 или 70 лет назад,
да,
и сейчас...
Да, он тоже был другой. Извините, американцы 60-е и 70-е годы прошлого века, по сути дела, расовая сегрегация и то, что происходило в Соединенных Штатах. Это сейчас они уже там говорят нам о правах человека.
Репрессий-то не было?
Да. Как не было? Извиняюсь, что в отношении...
У них были тройки?
У них и во время войны были тройки. Извините, внесудебное преследование тоже было. Поэтому человеческое общество проходит через эти трагические истории. Мы должны делать выводы. Я поэтому пытаюсь донести, что выводы сделаны. Их не надо, этих ошибок, допускать. Нужно, мы скорбим. Но превращать всю нашу историю в покаяние, наши победы замазывать только репрессиями, это путь никуда.
А что-то среднее не может быть?
Значит, давайте разделять. Вот здесь мы нация победителей, подпитываться вот этим духом победы.
То есть
победы.
Здесь мы говорим «Сталин герой», а через, да, несколько дней говорим,
а через несколько
«Сталин
дней,
злодей».
Да, значит, он нет, он личность, он противоречивая личность. Он и герой, и он, к нему есть исторические счеты. Поэтому давайте вот, когда мы говорим о победе, не забывать. Это честно будет, тогда будет честно. Вот я выступаю
Абухов,
за честность.
Виталий 44-й к вам так обращается прямо. Товарищ Абухов, а вот как надо поступать с тем человеком, который вот сейчас уволен из НПО, которого уволили, по сути, так полагает Виталий, из-за ситуации на Восточном космодроме. Его надо теперь расстреливать за вредительство?
Вы знаете, для начала он уволился и молодец сделал, потому что, как бы мы ни относились к господину Путину, приехал глава государства и допущен, это в данном случае не рядовой технический запуск. Это важнейшее общественно-политическое мероприятие было с участием главы государства. Был поставлен под вопрос авторитет. Вы же понимаете, когда старый принцип «бей по голове», да, все остальное развалится. Как бы мы ни относились к Путину, мы, вот пока он президент, значит, мы должны понимать, что значит, он гарант стабильности и гарант развития нашего общества.
При нем должно взлетать.
Да, при нем должно взлетать. Если государственная машина не обеспечила, что при президенте взлетают ракеты, значит, должны рубить головы. Ну, рубить головы, я, конечно, фигурально говорю. Должны быть отставки и наказания.
Это та голова, с вашей точки зрения, которая должна была быть срублена?
Значит, я, например, считаю, что с господином Рогозиным должны быть более строгие меры приняты. То есть получается, что в данном случае ответил стрелочник. Стрелочник. Но стрелочник тоже виноват.
134-21-35. Вы на стороне Сергея Абухова. По большинству вопросов, которые сегодня так или иначе поднимались в рамках программы «Пиджаки», 134-21-35. Вы за Сергея Абухова. Вы против. Вы не можете с ним согласиться. Тогда 134-21-36. Голосование уже пошло. 651-й. Вы говорите, что Сталин оттягивал войну, поэтому столько народу погибло. Но разве сейчас не то же самое происходит? Ведь у нас почти не осталось дружественных государств.
Я не понял взаимосвязи. Значит, по крайней мере, сейчас идет восстановление нашего ВПК. То, о чем постоянно требовала и говорила КПРФ. То есть сейчас на 20 триллионов сформирован гособоронзаказ на ближайшие. То есть идет восстановление мощи армии. Да, другого выхода нет. Значит, если мы хотим, мы увидели, ходил Ельцин со спущенными штанами, извиняюсь, самое по Западу, и признавал, что вот мы каемся.
Ну, это фигура речи.
Да, фигура все-таки речи, да, да. Значит, каялся и признавал, что вот все, мы отказались. И что? Нас полюбили. Били, как били, так и били. Как хотят уничтожить, так и хотят. Поэтому, слава богу, что нынешнее руководство поняло, что неважно, какая Россия, императорская, советская, значит, или нынешняя, нас будут уничтожать как геополитического конкурента. Мы должны быть сильными, сильными. А внутри мы уже с вами разберемся. И на выборах, и в общественных дискуссиях, какой будет строй, какая политика и все остальное.
КПРФ пришла к власти в Новосибирске, возвращают в публичное поле Сталина-героя. Банирам спрашивает, спрашивает, а если вообще КПРФ получит власть, а вот эти реформы последних лет, они все будут отменены? Там высшая школа, ЕГЭ, школьная реформа,
КПРФ уже получала власть из рук Ельцина в 1998 году, когда было сформировано после дефолта правительство Примакова и Маслюкова. И этот год правительство Примакова и Маслюкова КПРФ изменило налоговую, изменило вывоз валюты, провело необходимые реформы и в рамках даже действующего законодательства, что позволило оттащить страну от края пропасти. И, собственно говоря, господин Путин пришел уже премьер-министром на наследие Примакова-Маслюкова, на позитивное. Поэтому КПРФ имеет опыт и в нынешних условиях улучшить ситуацию.
Это Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ. Вы на его стороне по большинству вопросов. Ну, довольно сложно представить, что человек во всем согласен. Но все-таки, в основном вы все-таки согласны с Сергеем Обуховым, 134-21-35. Нет, в основном все-таки нет, не согласны. 134-21-36. Голосование продолжается. Еще несколько, буквально минуты у нас осталось. Может быть, один, может быть, два вопроса. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравия желаю. Сергей Борисович из Москвы тревожит. Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, вот приписывают Сталину слова о том, что не важно, кто как голосует, важно, кто как считает.
Я сразу вам скажу, нет источника.
Ваше мнение, система госвыборы при низкой явке на выборы, это инструмент фальсификации электронной или нет?
Вы знаете, электроника, она всегда тупая электроника. Элемент фальсификации на выборах происходит на уровнях ввода в территориальных избирательных комиссиях. Вот ключевое звено, где мы, в том числе как политическая сила, пока нам не удается, ну скажем так, перекрыть вот этот вот канал манипулирования местной власти. То есть есть протоколы участковых избирательных комиссий, и при их вводе в территориальных происходят чудесные изменения. И система автоматика здесь ни при чем.
Сергей Обухов, а вы как думаете, сколько народу вас поддержит?
Хочу сказать, что... сейчас?
Да.
Ну, не знаю. Думаю, что большинство должно меня поддержать.
88% говорят, что в большинстве вопросов согласны с вами. 12% не согласны. Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ. Сегодня в программе «Пиджаки» я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо всем поддерживающим коммунистическую партию.